Здравствуйте, сегодня среда, 11 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Украине продолжается дискуссия по поводу возможности понижения нижнего порога мобилизационного возраста до 18 лет. Европейские страны прекращают прием заявок на получение убежища от сирийских граждан, опасаясь потока беженцев из Сирии. Российские власти в будущем году намерены резко сократить льготные программы кредитования бизнеса. Также сегодня.
Бомбежки, обстрелы со всех направлений. Грозный уже превращался в ад на земле.
30 лет назад началась Первая Чеченская война.
Мы знали, что Россия что-то готовит. Поэтому было ощущение, что что-то страшное должно произойти. Российские войска вошли сразу с трех направлений, и таким образом началась полномасштабная война. Самое страшное, на мой взгляд, бомбежка с воздуха, когда российские самолеты сбрасывали эти огромные авиационные бомбы. Они производят такой оглушающий взрыв. И к нему практически невозможно привыкнуть. Это самое пугающее, на мой взгляд. Российская армия, что бы ни говорили, обладает огромной мощью. Вся эта мощь в то время была направлена на наш город. Я помню, один иностранный корреспондент пытался посчитать количество взрывов в минуту. После нескольких минут подсчетов он понял, что в секунду происходит несколько взрывов одновременно. Ну, больше всего, конечно, пострадали простые обычные люди, те, кто не мог вовремя укрыться в убежище, или те, кто жили в многоквартирных домах, в которых не было подвальных помещений. Ну, и наиболее уязвимой частью, на мой взгляд, была такая пожилая часть населения. Многим просто некуда было бежать, и они пытались выжить кто как мог.
Это был голос бывшего директора Северокавказской редакции «Радио Свобода», в 1994 году доцента исторического факультета Грозненского университета Аслана Дукаева, который рассказывал о ситуации в Чечне сразу после ввода туда российских войск ровно 30 лет назад, 11 декабря 1994 года, в соответствии с указом президента России Бориса Ельцина о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике и постановлением правительства об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации. Этот день считается первым днем так называемой Первой Чеченской войны, которая продолжалась до 31 августа 1996 года и закончилась де-факто поражением России. Из рассказа Аслана Дукаева я убрал упоминание о Чечне, и, согласитесь, этот рассказ стал поразительно похож на описание происходящего в Украине после начала полномасштабной российской агрессии. Последний пример – бомбежка Запорожья, где погибли не менее 8 человек, более 20 получили ранения. Российская ракета попала в здание частной клиники. Российские войска продолжают наступать, как и 30 лет назад, применяя мощные авиабомбы и пользуясь большим преимуществом в жилой силе, что во многом позволяет российскому командованию не считаться с потерями. На этом фоне в Украине идет дискуссия о возможности снижения до 18 лет нижнего порога мобилизационного возраста для мужчин. На необходимость пойти на этот шаг косвенно намекнул пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер, увязав военное оснащение украинской армии с созданием дополнительных сил ВСУ для ведения боевых действий.
В итоге решение о составе вооруженных сил должны принимать украинцы. Мы ясно дали понять, что если они выставят дополнительные силы для борьбы, мы и наши союзники будем готовы снарядить и научить их, чтобы они могли вступить в бой.
Это был пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен говорил о том, что Украина должна принять, цитата, труд трудные, но необходимые решения по мобилизации. На слова Мэтью Миллера отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который написал в социальных сетях, что нехватка оборудования и подготовки не должна компенсироваться молодостью солдат. Это цитата. Зеленский призвал сделать приоритетом именно поставки оружия для ВСУ и снижение военного потенциала России, а не снижение мобилизационного возраста в Украине. Военный аналитик, бывший офицер армии обороны Израиля Игорь Левин, полностью согласен с тем, что украинской армии не хватает людей, и она без должной поддержки оружием не в состоянии эффективно противостоять наступлению России, которая обладает гораздо большими ресурсами. Вот как Игорь Левин аргументирует свою позицию.
Любому маломальски, кто немножко понимает как бы в военном деле, он понимает, в чем суть. Это нехватка людей, конкретно пехоты. У Украины не хватает людей, их просто меньше, чем у русских. По советским нормативам взвод полнокровный, 300 человек. В этой войне давно уже полнокровных взводов нет. У взводного будет 15 или 20 человек, это уже счастье. Так вот, полнокровный на 300 человек взвод должен держать 400 метров. Это советским, опять же. У нас же часто расхожие есть мнение, что воюют две армии. Маленькая советская, большая советская. Так будем говорить по советским методичкам. В реальности же Украина выставляет примерно те же 15 человек или даже меньше, 10 человек на 1,5 километра. Фланги и так далее мониторятся с помощью дронов. А если дронов нет, а если ротация, а если плохая погода была и так далее. Да и то, ну ты увидишь это дронами, русские же постоянно посылают своих. Волна за волной, раз за разом, раз за разом. Из 100 человек, которых русские послали, вы уничтожите 90, а 10 где-нибудь по краю обойдут и закрепятся, накапливаются. У них так называемая тактика накапливания. То есть они обходят по посадкам, по разрушенным селам, по оврагам, накапливаются. Да, их убивают, да, украинцы по ним бьют. Украинцы хорошо дерутся, хорошо сражаются, правильно сражаются, грамотно сражаются. Не было бы этого всего количества погибших и раненых российских солдат, если бы украинцы бы яростно не сопротивлялись. Но в конечном итоге они там потихонечку, там один выживший, пять выживших, накапливается. На каком-то этапе приходится украинцам отходить с этой позиции. И на карте это выглядит, как вот эти вот очередные там километра 2-3 закрасились. Капля за каплей, ну, потихонечку высачивание, продавливание происходит в российской армии на тех или иных направлениях, где они концентрируют свои силы. Ну, потому что прекрасно также понимаете, это же вся эта писанная тактика, она также множится на использование России авиации. То есть если, например, в той же посадке находятся украинские защитники, но они могут там яростно драться, есть много примеров, когда украинцы яростно дрались. Но если по ним прилетают фабы с УМПК, модулями, да, ну, то, что кабами называют, это не кабы, ну, бомбы. С модулями УМПК, ну, как бы против лома нет приема, то есть когда по тебе прилетают такие как фугасные бомбы, что с этим можно поделать? Поэтому на тех или иных участках, в принципе, приходится отходить. Масса решает, масса определяет. Это в любом тоже сегодня скажет любой вам компетентный, грамотный военный. Россия реализует вот эти свои два преимущества. Количество, то есть масса, плюс авиация, то есть использование этих фабов с МПК. Конечно же, они бы не могли реализовать свое превосходство в качестве, преимущество в качестве, да, превратить это в превосходство. Если бы люди похоже на них шли бы умирать, как я уже сказал, из 190 умрут, но 10 где-нибудь закрепятся. Но они создали такую ситуацию, что они боятся своих офицеров, ну, русские солдаты, больше, чем украинцев. То есть они понимают, что, ну, если они пойдут в атаку, на штурм, вот есть маленький шанс выжить. Маленький, средний шанс, неважно, но какой-то шанс. А если ты не пойдешь, тебя обнулят, посадят в яму, убьют, расстреляют. Ну, кстати, уже есть свидетельство расстрелов. Пошлют тут куда-то, казнят фактически, как вот этих вот дроноводов казнили, Эрнеста и Гудвина. Это как бы именитые дроноводы были, которые всех их знали. А что тогда говорить про простого, как бы безымянного русского солдата, который, ну, просто... Есть свидетельства. С момента каких вот будет до момента смерти проходят 2 недели примерно и так далее. Что про них говорить, как бы. Поэтому с помощью ультранасилия и страха казни заставляют эту массу постоянно двигаться вперед. И да, такими черепашьими шагами, но вот медленно очень так вот плыть. Никто мне не расскажет полностью, никакое государство, и Украина тоже не расскажет вам полностью сам свой план. Ну, план мобилизации, да, план развертывания, да, план создания каких-то новых подразделений. Да, как, даже когда Зеленский говорит о бригадах, он же говорит в контексте помощи. Ну, то есть такие вещи вообще не должны озвучиваться. Зеленскому вынужден говорить, что вот у нас есть столько-то бригад, которые ждут помощи там Запада. Но это говорится для того, чтобы помощь дали. То есть приходится превращать такие вопросы, которые на самом деле вопросы как бы узкокомпетентные, вопросы политические и дипломатические. Ну, потому что Украина крайне зависит от помощи со стороны Европы и США. Вот. Вот, поэтому никто вам не может сказать, ну, полностью. Мы видим просто объективно, что есть проблемы, что все людей мало. Да, нужно эти вопросы решать, потому что потом просто уже не будет на это времени.
Это был израильский военный аналитик Игорь Левин, фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». В свою очередь, исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий не сомневается в том, что пока страны Запада не выполнят в полном объеме свои обещания по поставкам Украине военной помощи, обсуждение такой непопулярной меры, как снижение мобилизации, пенсионного возраста фактически бессмысленно. Это будет иметь для Украины серьезные демографические и экономические последствия и будет рассматриваться как шаг под давлением Запада, доверие к которому в украинском обществе сейчас довольно резко снизилось, говорит Антон Грушецкий.
До вторжения у нас было около 1 миллиона людей в возрасте мужчин 18-24 лет. Но вопрос в другом, что, во-первых, часть из них на оккупации, часть выехала еще из-за вторжения, и части и так не было, это была ложная статистика. И на самом деле значительная часть из них все равно учится в университете и на самом деле просто не может быть признана, потому что имеет легальную причину для отсрочки. То есть на самом деле вопрос о доступности — это всего несколько сотен тысяч людей, которые на фоне миллионов людей в возрасте там, до 50-60 лет не играет особенной роли по увеличению людского ресурса в Украине. Украинцы в данном случае говорят, что мы благодарны Западу за помощь, но мы понимаем, что поддержка оружием недостаточна. И когда Запад нам говорит, особенно США, где идет смена администрации, которая не предоставляла достаточно оружия по политическим причинам, о снижении мобилизационного возраста, это, вы знаете, очень... не нравится украинцам. Не потому, что они не готовы обсуждать этот вопрос, а потому, что пока не были выполнены обещания по оружию, как-то смешно и не очень целесообразно обсуждать снижение мобилизационного возраста. Тем более украинцы понимают, что у нас не так много молодежи, и поэтому это снижение скорее выглядит как некоторая политическая причина для администрации США требовать от Украины, чем такой шаг, который очень необходим для страны. Но, во-первых, непонятно, будут ли тогда призывать людей, которые, например, учатся в университетах, потому что сейчас 18-летние учатся в университете, это большая доля. Или они будут отзываться из университета, тогда, конечно, это будет очень сильный моральный удар. Но, опять же, по демографии, как говорят демографы, у нас и так не очень много детей в стране. Если мы будем еще призывать людей, которые в таком молодом возрасте могли бы заводить семьи, знакомиться, заводить детей, то есть мы еще больше усложним нашу демографическую ситуацию. То есть на самом деле это решение очень такое ударит и по демографии, и по морали, и тем более не поможет, когда в первую очередь есть требование, понимание, что нужно оружие и разрешение на использование этого оружия. Мы говорим о молодом поколении, которое должно получать образование, получать опыт и некоторые навычки, и это будет отложено их приход на рынок труда. И хотя сейчас на рынку труда также нужны специалисты, потому что много людей мобилизовано или не могут выполнять работы, поэтому это тоже, конечно, будет повлиять на экономику, но более в отсроченном режиме. Если будет принято такое решение, оно будет воспринято как давление Запада. У нас сейчас среди украинцев очень сильно растет критичное отношение к Западу. То есть украинцы все равно безапелляционно хотят быть частью Европейского Союза и НАТО, но такие решения будут вызывать у них некоторую горечь. И они будут понимать, что это, опять же, навязано нам нашими друзьями, кажется, и будет, конечно же, вызывать некоторую фрустрацию среди населения. Скорее всего, к очень серьезным протестам оно не приведет. Это скорее более будут моральные волнения, потому что это будет более рефлексия и понимание, куда мы идем. Да, мы должны идти в НАТО и Европейский Союз, это наш выбор цивилизационный, но с другой стороны, мы должны тогда переосмыслить, что, возможно, не все так хорошо среди наших партнеров, наших друзей, и все-таки нам нужно лучше понимать, каких целей ставят они, и есть ли в этих целях успешная Украина.
Это был исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главной международной темой обсуждения остается ситуация в Сирии, где неожиданно для многих рухнул режим Башара Асада, чья семья, включая его самого, правила страной в течение многих десятилетий, жестоко преследуя, бросая в тюрьмы, пытая и убивая своих политических оппонентов. Гарантией устойчивости режима Асада долгое время считалась поддержка со стороны России и Ирана, которая во многом позволила ему удержаться у власти после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Но эта поддержка, как мы видим, не спасла Асада в 2024 году, и многие аналитики связывают ее ослабление с тем, что Россия сейчас вынуждена отвлекать свои значительные силы на войну в Украине. Владимир Путин, ранее тепло обнимавший Башара Асада и в Москве, и в Дамаске по поводу ситуации в Сирии, пока молчит. Сегодня на вопрос о том, почему военная помощь Сирии со стороны России ослабла, пришлось отвечать пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову.
Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны. Мы должны обеспечить наши интересы безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем. Специальная военная операция идет своим чередом, и все цели будут достигнуты, наши интересы будут обеспечены. Что касается России и Ближнего Востока, Россия сохраняет диалог со всеми странами региона, мы намерены это делать и дальше.
Вы упомянули контакты в Сирии. Можете подробнее рассказать о них? На какой стадии эти переговоры? Удалось ли уже эвакуировать российских военных?
Слушайте, пока прошло слишком мало времени, поэтому я ничего подробнее вам рассказать не могу. Но, разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто на земле контролирует ситуацию, потому что, еще раз повторяю, там есть наши объекты, наши люди в первую очередь.
По данным разных СМИ, в Сирии могут находиться несколько тысяч российских военных. Можете ли эти цифры подтвердить?
Это могут сказать вам только наши военные. Точного количества я привести не могу.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявила, что политика России и Ирана в отношении Сирии является полным провалом. Мнение главы европейской дипломатии Каи Каллас.
Произошедшее в Сирии показывает, что те, кто поддерживал жестокий режим Асада, Иран и Россия не могут позволить себе делать это больше и не имеют никакого интереса участвовать дальше в последствиях. Они ослаблены и отвлечены на других театрах военных действий на Ближнем Востоке и в Украине. Для Путина и Ирана падение режима Асада – это огромный провал. Теперь важно, чтобы региональные и международные партнеры работали вместе для того, чтобы поддержать Сирию.
Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в эти дни заверяет, что сейчас делается все возможное для обеспечения безопасности российских граждан в Сирии, включая остающихся там военных. Ну а заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу NBC подтвердил, что Башар Асад и его семья находятся в России. Напомню, что в конце прошлой недели появлялись сообщения о том, что самолет, в котором Асад бежал из Сирии, возможно, был сбит. А вот что сказал Сергей Рябков.
Президент Асад находится в России. В нынешней ситуации с моей стороны было бы совершенно неправильно вдаваться в детали и рассказывать, как все происходило. Асад находится в безопасности, и это демонстрирует, что Россия поступает так, как полагается поступать в такой экстраординарной ситуации.
Это был заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. На вопрос, выдаст ли Россия Башара Асада новым сирийским властям, если они этого потребуют, ну или Международному уголовному суду ООН, если он выдаст ордер на арест Асада по обвинению в военных преступлениях, Сергей Рябков ответил, что Россия не относится к числу стран, признавших юрисдикцию Международного уголовного суда. Важной частью интервью Рябкова NBC стало его заявление о том, что Кремль, цитата, «определенно будет готов рассмотреть еще один обмен заключенными, подобный тому, который состоялся в августе. По его мнению, новое соглашение стало бы, еще одна цитата, «здоровым шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации». Имеется в виду администрация избранного президента США Дональда Трампа. Рябков отметил, что не хочет ничего прогнозировать, однако подчеркнул, что подобные сделки способствуют улучшению отношений между Россией и США, хотя и требуют многоэтапного и многоступенчатого подхода с обеих сторон. Напомню, что в августе этого года Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными. Москва передала Германии и Соединенным Штатам 16 человек, в том числе политических заключенных, в обмен на 8 осужденных на Западе россиян. Но вернемся к ситуации в Сирии. После падения режима Башара Асада некоторые граждане страны, покинувшие ранее ее, опасаясь от боевых действий и репрессий, стали возвращаться в родные дома, однако в Европе опасаются нового потока беженцев из Сирии. В нескольких странах Европейского Союза уже приостановлено рассмотрение заявок на предоставление убежища гражданам Сирии, а Австрия готовит программу репатриации и депортации сирийцев. Глава представительства правозащитной организации Amnesty International при европейских институтах и в Гедде подвергла эти меры резкой критике. Вот фрагмент ее письменного заявления.
Ситуация в Сирии крайне нестабильна. 5 десятилетий жестокости и репрессий невозможно отменить в одночасье. Но европейские правительства не стали терять времени, остановив рассмотрение заявления о предоставлении убежища сирийцам. В это время потрясений и перемен европейские страны должны избегать того, чтобы ввергать сирийских беженцев и других людей, ищущих убежища, в ситуацию еще больше неопределенности, а не приносить в жертву яростной политики, направленной против беженцев, которые в настоящее время захватывает Европу.
Это фрагмент заявления главы представительства правозащитной организации Amnesty International при Европейских институтах Ив Гедди. Советник президента США по национальной безопасности Джон Кирби в интервью журналистам дал понять, что администрация США сейчас ждет первых шагов со стороны новых сирийских властей, чтобы понять, на каких принципах будут строиться отношения с ними, а также проводит интенсивные консультации с руководством стран ближневосточного региона. Кирби исключил удаление в ближайшее время Соединенными Штатами, пришедшей к власти в Сирии группировки Хаджат Тахрир аш-Шам из списка террористических организаций.
Мы сейчас не обсуждаем это. В данный момент мы сосредоточены на продолжении взаимодействия с нашими партнерами в регионе. Президент сегодня ранее говорил с королем Абдалой. У него также будут другие беседы с лидерами и членами кабинета министров. У нас есть способы общения и передачи сообщений всем повстанческим группам, включая Хаят Тахрир аш-Шам, и мы продолжим их использовать. Но в настоящее время нет активных обсуждений об исключении их из этого списка, поскольку это сложная работа.
Заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Кирби. Время свободы. Уже в следующем году правительство России собирается существенно сократить и ограничить объем государственного субсидирования ставок по кредитам. Высокая ключевая ставка Центробанка делает льготные программы кредитования российского бизнеса неподъемными для бюджета, а сами льготные программы снижают эффективность повышения этих ставок. Об этом в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Если сейчас действуют 65 подобного рода программ, в большинстве которых ставка для получателя кредита имеет те или иные ограничения, а расходы государства ничем не ограничены, то уже в 2025 году правительство собирается компенсировать не более 5 процентных пунктов от рыночной ставки по кредиту, а с 2027 года не более 3 процентных пунктов. Чтобы стало понятнее, приведу пару конкретных примеров. Сейчас военные предприятия, которые сумели доказать, что они выпускают высокотехнологичную продукцию, платят по кредитам 5% годовых. А все, что сверху, доплачивает Минпромторг. Другой пример. Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса выдаются под ключевую ставку плюс 2,5%, но по ставке, не превышающей 13,75% в год. Разницу с рыночной ставкой, опять же, покрывает казна. Когда все эти льготные программы плодились, как кролики, никому и в голову не приходило, что ключевая ставка в России будет выше 20%. И не на месяц-два в качестве экстренной антикризисной меры, а надолго. По последним данным Министерства финансов, в первом полугодии текущего 2024 года российские компании и предприятия набрали льготных кредитов на 15 триллионов 600 миллиардов рублей. И при нынешнем уровне ставок, который, кстати, вовсе не является максимальным, бюджету правительственная щедрость будет обходиться в 1,5–2 триллиона рублей в год. Более того, в бюджете на следующий, 2025 год, при подсчете количества денег, которые должны пойти на субсидирование льготных программ, финансовое ведомство исходило из ключевой ставки в 15,1% годовых. А сейчас руководство Банка России недвусмысленно дает понять, что ставку с нынешних 21% придется еще повысить, а снижение, если и начнется, то не раньше второй половины следующего года. Вот подчиненные Антона Силуанова и занервничали. К чему приведет сокращение государственного субсидирования ставок? С одной стороны, руководство Банка России совершенно справедливо указывает на то, что льготные программы сводят на нет эффект высоких ставок. Однако на практике все выльется в снижение доступности кредитов для бизнеса, причем не только оружейного. Это окончательно похоронит продвигаемую в последнее время идею о том, что высокие ставки для потребителей и бюджетная щедрость для производителей помогут воплотить в жизнь голубую мечту Владимира Путина – победить инфляцию за счет роста производства товаров и услуг.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. Сегодня отмечается Международный день танго. 10 лет назад корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов встретился с владельцем школы бальных танцев в Вашингтоне Дмитрием Берком, которого родители еще в юном возрасте привезли в Соединенные Штаты из СССР. Вот его рассказ о танго.
В начале 20 века в Аргентине танго развилось. Несколько историй потом понял, как оно появилось. Одна из них – это то, что есть африканские корни. Вторая – это то, что ковбои с прерий привезли танго в Буэнос-Айрес. И самое популярное – это то, что оно родилось в борделях. Когда люди ничего не знают о танго, они об этой истории говорят. Где-то в 30-х годах аргентинские моряки привезли танго в Марсель. Из Марселя оно попало в Париж. И в Париже это была одна из самых популярных популярных танцев в это время. Когда танго стало популярным в Европе, оно потом вернулось и стало очень популярным в Аргентине. До того, как оно попало в Европу, это считалось танец рабочего класса. Есть такие фотографии, когда два этих аргентинца с большими ножами дерутся там и так далее. Это все происходило под музыку танго. Это как бы был типа военный танец. В моем понимании, аргентинское танго – один из таких уникальных танцев, что там намного больше интимности, чем в любом другом танце. Потому что, когда люди танцуют аргентинское танго, ты обнимаешься с партнером довольно крепко. И все, что происходит, происходит в районе, где ноги. Поэтому, если ты смотришь хорошего танцора аргентинского танго, то верхняя часть тела практически не двигается. Минимальные движения, которые дают знать партнеру, куда двигаться. Другие танцы такого не делают. Вы практически в обнимку танцуете целый танец. Когда идешь танцевать милонго, то там танцуют сет. Сет – это три песни. Три или четыре песни. Поэтому ты с одним партнером проводишь, скажем так, 10 минут. И в Аргентине есть такая традиция, что если ты танцуешь два сета, значит, ты идешь с этим партнером спать. И как хорошие аргентинские танцоры говорят, слушай, ты влюбляешься на один сет, потом ты идешь своей дорогой. Очень много аргентинских учителей стали путешествовать по всему миру. Сейчас в любом большом городе мира, в Азии, в Европе, в Африке не так сильно, но тоже чуть-чуть есть, есть учителя, которые приезжают практически каждый месяц. Я ходил в клуб в Буэнос-Айресе, называется Сандерланд. Он существует где-то 60-70 лет минимум. И туда приходят самые лучшие танцоры, которым вот под 90 или немножко больше, и с ними хотят танцевать все. Потому что так как они двигаются, все партнеры находят эйфорию. Можно танцевать очень физическое танго. Можно. Но если вы хотите просто танцевать для себя, физическая подготовка не имеет значения. Чтобы просто понять, чем люди дышат, надо поехать в Буэнос-Айрес.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».